Комсомольская. Вы слушаете «Свободу в 9». У микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в программе. Президент Буш настаивает на своей стратегии в Ираке и призывает американцев переходить на новые виды топлива. Начался сбор средств на лечение известного поэта-издателя Ильи Кормильцева, находящегося в тяжелом состоянии в Лондоне. Грузия выразила протест в связи с чередой убийств своих граждан в Москве. Об этом в сегодняшней программе «Свобода в 9», в которой также обзор российской прессы, новости науки, спорта и афиши главных культурных событий грядущего дня в Москве и Петербурге. Президент Соединенных Штатов Джордж Буш выступил перед Конгрессом с ежегодным посланием к нации. Оно посвящено приоритетам американской внутренней и внешней политики 2007 года и перспективам ближайших лет. Буш завершил свою речь буквально 3 часа назад, и подробнее о ней расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Докладу президента о положении дел в стране сопутствовала во многом иная ситуация, нежели во время предыдущих его подобных выступлений на объединенных заседаниях Палаты представителей и Сената. В отличие от дружественного Бушу Конгресса прошлого созыва, в котором доминировали республиканцы, в минувший вторник большинство аудитории президента составляли демократы, победившие на ноябрьских промежуточных выборах. Отмечая это обстоятельство, Буш сказал: «Состав Конгресса изменился, но наши обязанности остаются неизменными». Во время выступления Буша за его спиной сидела спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, в свое время крайне неодобрительно отзывавшаяся о его деятельности на посту президента. К тому же в зале присутствовал добрый десяток сенаторов и конгрессменов, заявивших о своем вступлении в кампанию по выборам президента в 2008 году или рассматриваемых как потенциальные претенденты. Джордж Буш разбил свою речь на внутреннюю и внешнеполитическую части. Как и ожидалось, президент продолжал защищать свою новую иракскую стратегию, несмотря на усиление общественного недовольства после ее обнародования 2 недели назад. В рамках этой стратегии в Ирак направляются дополнительно свыше 20 тысяч американских военнослужащих. Уважаемые сограждане, наши военачальники и я тщательно взвесили все варианты, обсудили все решения. В итоге я выбрал данный способ действий, как дающий наилучший шанс для успеха. Многие в этом зале осознают, что Америка не может потерпеть провалы в Ираке. Вы должны понимать, что последствия такого провала будут ужасными и далеко идущими. Буш призвал Конгресс дать его иракской стратегии, как он выразился, шанс быть приведенной в действие. Говоря о делах внутренних, Буш отметил рост экономики Соединенных Штатов. 41-й месяц подряд идет рост занятости. Создано 7 200 000 новых рабочих мест. Безработица и инфляция на низком уровне. Зарплата растет. Экономика находится в движении. И наша задача – сохранить эту тенденцию, наращивая не участие правительства, а частное предпринимательство. Джордж Буш выступил с крупной инициативой в сфере энергетики. Он предложил, чтобы в ближайшие 10 лет американцы сократили потребление бензина на 20%, в том числе за счет использования альтернативных видов топлива. Он сказал, что увеличение национальных нефтяных запасов обеспечит страну надежным нефтяным резервом. Президент предложил сделать базовое частное медицинское страхование доступным для большего числа американцев. Согласно этому плану, сказал он, должен быть реформирован налоговый кодекс, и все американцы должны получить единые налоговые льготы на медицинскую страховку. Буш призвал поощрять штаты, проявляющие новаторские подходы в медицинском страховании. Штаты, обеспечивающие доступность основной частной медицинской страховки всем своим жителям, должны финансироваться из федеральных фондов, чтобы покрыть страховку для бедных и больных. Джордж Буш также призвал Конгресс законодательно оформить всеобъемлющую иммиграционную реформу. В частности, проголосовать за предоставление нелегалам временных рабочих виз для работы в Соединенных Штатах. Алан Давыдов, Радио Свободы, Вашингтон.
Как уже отметил мой коллега, в самом начале выступления Джордж Буш сделал реверанс в адрес Нэнси Пелоси, первой женщины-спикера Палаты представителей. Кроме того, он еще раз подчеркнул необходимость конструктивного сотрудничества демократического большинства Конгресса с республиканцами. Тем не менее, судя по первой реакции демократов на послание, позиции двух партий по ряду вопросов все так же далеки от сближения. Сенатор от Виргинии Джим Уэбб в своем выступлении дал понять, что демократы поддерживают Буша в его стремлении решать проблемы в области образования, здоровья, приветствуют решимость в борьбе с терроризмом, однако демократы не могут согласиться с подходом Буша по двум ключевым вопросам – в оценке состояния американской экономики и в политике США в Ираке. Сенатор Уэбб подчеркнул, что демократы не призывают США бежать из Ирака, они против хаоса в этой стране, но и не видят оснований для увеличения контингента военного контингента в Ираке. И еще одна цитата. Сенатор Уэбб сказал следующее. Президент принял безрассудное решение идти с войной в Ирак, и теперь мы, как нация, оказались заложниками у предсказуемой и предсказанного беспорядка и замешательства. Это цитата сенатора-демократа Джима Уэбба. Некоторые американские эксперты считают, что беспрецедентно низкие рейтинги президента Буша вовсе не обязательно являются объективными показателями успеха его пребывания на посту президента. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Нью-Йорке Яну Рунову.
После вчерашнего ежегодного доклада о положении в стране, Бушу остался еще один, последний такой доклад через год. Успеет ли он в оставшиеся 24 месяца осуществить что-то из тех больших планов, с которыми пришел в Белый дом 6 лет назад? Есть ли у него еще политическое будущее? И каким он останется в истории Америки? Ответить на эти вопросы я попросил президента Института общественных интересов в городе Маунт Плезант, штат Айова, Дона Рактора. Если он сможет значительно реформировать хотя бы нашу систему здравоохранения, это станет историческим актом. Если ему удастся не только увеличить американский контингент в Ираке, но и изменить там ситуацию, что приведет к демократизации Ближнего Востока, как он планировал, это тоже станет исторической победой не только Буша, но и всего мира. 24 месяца – это мало и это много. Например, нельзя сбрасывать со счетов, что может произойти террористический акт, как это было 11 сентября 2001 года. Тогда популярность Буша резко пошла вверх, ибо он быстро мобилизовал силы для ответных мер. Если в случае новой атаки он прореагирует столь же решительно, это может поднять его престиж в истории. И все же, не войдет ли Буш в историю Соединенных Штатов как президент больших неосуществленных планов? Возможно, однако лучше быть осторожными в предсказаниях. Гарри Трумэн в начале своего президентства был предметом насмешек журналистов, историков, политиков. Но прошло время, и о Трумэне стали судить по его делам. Его роль в истории возросла. Не исключено, что с Бушем произойдет то же самое. Почти каждый президент Соединенных Штатов выглядел не слишком хорошо, когда покидал свой пост. Исключения составляли разве что Рейган и Эйзенхауэр. Сейчас рейтинг Буша очень низок. Но пройдет лет 20-30, и люди вполне возможно будут смотреть на него по-иному. Это был Дон Рактор, историк и политолог, глава Института общественных интересов в городе Маунт-Плезант, штат Айова.
Материал о оценках американских экспертов президентства Буша подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов. О реакции российских и американских политологов на выступление Буша перед Конгрессом слушайте в информационных программах «Радио Свобода» в дальнейших программах на наших волнах. А сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в 9» и время напомнить заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш выступил с ежегодным обращением о положении страны. Всемирный экономический форум открывается сегодня в швейцарском курорте Давос. Во Владивостоке задержан третий подозреваемый в убийстве сотрудника хабаровской телекомпании «Губерния» Константина Боровко. Подробнее об этих и других событиях в краткой сводке новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Американский час поверх барьеров» с Александром Генисом. Вот некоторые темы сегодняшнего выпуска. Гость программы – директор Эрмитажа Михаил Петровский. В рубрике «Книжное обозрение» – новая биография большевица Зингера. Песня недели – рубрика «Как стать президентом, введение в предвыборную кампанию» и другие темы в программе «Американский час поверх барьеров» с Александром Генисом в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете программу «Свобода в 9», и на очереди у нас обзор центральной российской прессы. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, добрый день.
Добрый день.
И первая тема, о которой я хотел бы поговорить, это тема расследования убийства известной журналистки Политковской. Вчера появились много сообщений, российские средства массовой информации цитировали иностранные газеты, где появились новые версии убийства Анны Политковской, и даже Генпрокуратуре, насколько я знаю, пришлось отреагировать на эти сообщения.
Генпрокуратуре и Министерству иностранных дел, из которого вроде бы исходили информации, опубликованные иностранцами,
Тем не менее, им пришлось отреагировать, и они опровергли эти слухи. А как сегодня реагирует российская пресса на всю эту историю?
Все это описывается, подробно цитируется сенсационное заявление, с которым выступил вот на вчера на пресс-конференции исполнительный директор Американского комитета по защите журналистов Джоэл Саймон. Там участвовали также главный редактор Wall Street Journal Пол Страйгер и Норман Пелстайл, исполнительный старший консультант, простите, отдела телекоммуникации и СМИ компании Carlyle Group. Речь идет о том, что к убийству Анны Политковской могут быть причастны сотрудники чеченского МВД, в отношении которых проводится уже уголовное расследование. Речь идет о четырех роликах, которые попали в распоряжение журналистов, и МИД России, который опроверг эту информацию как абсолютно не соответствующую действительности, по данным Коммерсанта, все-таки все это не опроверг на самом деле. И господин Страйгер ничего не выдумал. В МИДе ему действительно рассказали о том, что в Чечне ведется расследование в отношении нескольких сотрудников, вот в отношении которых появились эти четыре видеоролика. И это те самые случаи, о которых писала Анна Политковская. Расследование действительно ведется. Генпрокуратура тоже все это опровергла. Рамзан Кадыров тоже опроверг и назвал сведения, которые появились, спланированной провокацией. О том, как реагируют российские СМИ, ну, по-моему, говорят достаточно красноречиво заголовки. Газета-газета, не так поняли, восклицательный знак. Время новостей, трудности перевода. Американские журналисты раскрыли закавычено, убийство Анны Политковской. Известия публикуют информацию под рубрикой «Конфуз». Заголовок. Американские журналисты раскрыли убийство Политковской почти. Вот такая вот реакция.
Валерий, ну и какие темы еще достойны упоминания в обзоре прессы?
Пожалуй, надо рассказать о новых развитиях в конфликте российско-белорусском. Дело в том, что президент Белоруссии объявил конфликт с Россией вокруг поставок энергоносителей незаконченным. Так трактует событие «Коммерсант». Лукашенко в этом году рассчитывает вернуть 3,5 миллиарда, потерянные в результате уступок России. Об этом пишет «Коммерсант» и «Время новостей». Вот такая тема. Есть еще одна тема о том, что миграционная политика России может взорвать СНГ. Это главная тема публикации в «Независимой газете». Речь идет о болезненной реакции Украины и Таджикистана. И еще вот этот многострадальный закон о запрете митингов, который вносился, отзывался, выносился и так далее. Вот очередные, значит, развития в этой связи. Об этом тема дня в газете «Газета» и не только.
Спасибо, Валерий. Я напомню, что сегодня обзор центральной российской прессы подготовила моя коллега Валерия Шабаева. А на очереди у нас обзор спортивных событий дня. Я приветствую рядом со мной в студии «Радио Свобода» мою коллегу Наталью Федотову. Наталья, добрый день. Итак, главные заголовки спортивных новостей.
На открытом чемпионате Австралии по теннису в полуфинал в женском одиночном разряде вышли бельгийка Ким Клейстерс и россиянка Мария Шарапова. «Локомотив Белогорье» в девятом туре группового турнира волейбольной лиги чемпионов одержал трудную победу над французским туром 3-2. Болгарин Веселин Топалов продолжает лидировать на шахматном супертурнире в Вейканзее.
Наталья, насколько мне известно, это первый турнир, в котором после матча за звание чемпиона мира принимают участие оба, и Владимир Крамник, и Веселин Топалов, не так ли?
Да, ну и пока Топалов выступает в Голландии более удачно, после 9 туров набрал 6,5 очков. Вчера Веселин черными фигурами сыграл в ничью с Ливоном Ароняном из Армении. Ну, впрочем, и другие гроссмейстеры, входящие в группу лидеров, тоже не смогли выиграть у своих соперников. Крамник играл с Петром Свидлером, еще одним россиянином, а Теймур Раджабов из Азербайджана с норвежцем Магнусом Карлсоном. И у Раджабова стало 6 очков, он идет на втором месте, а у Крамника 5,5. Столько же набрали Аронян и Свидлер.
То есть Крамник пока только третий, значит ли это, что он сейчас играет слабее Топалова? Ну и, насколько я знаю, в рейтинг-листе Топалов тоже находится выше абсолютного чемпиона мира.
Ну, я думаю, что пока нельзя сравнивать игру Крамника и Топалова на этом турнире, так как им доставались разные по силам соперникам. А, например, вот у Виши Ананда из Индии, который занимает второе место в рейтинг-листе, оба они выиграли. Ну, а Очная встреча этих гроссмейстеров состоится лишь в предпоследнем, 12-м туре. Сам Крамник говорил, что он не стремится выиграть турнир, но я думаю, немного лукавит. Все-таки победа ему нужна, ведь именно на турнирах такого высокого класса можно набирать рейтинговые очки.
То есть тут система такая же, как и в турнирах большого шлема у теннисистов.
Да, да, ну и более того, в шахматах теперь вот тоже будет свой большой шлем. С 2008 года в понедельник было официально объявлено об основании Ассоциации шахматного большого шлема. Как и в теннисе, турниры в серии «Большой шлем» будет 4, помимо Вейканзея, туда включены турниры в Линарисе, Софии и Бильбао.
Ну, поскольку у нас еще есть время, и раз уж мы заговорили все-таки о теннисе, давайте перейдем к открытому чемпионату Австралии. У женщин известны все участники полуфиналов, состав этих игр получился достаточно предсказуем, не так ли, да?
Да, конечно, но хотя сегодня матчи проходили в напряженной борьбе. Мария Шарапова выиграла у Анны Чеквитадзе со счетом 7-6, 7-5. А бельгийка Ким Клейстерс обыграла швейцарку Мартину Хингис аж в трех сетах. 3-6, 6-4, 6-3.
Спасибо, Наталья. Спортивный обзор в сегодняшней нашей программе подготовила моя коллега Наталья Федотова. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Известного поэта и издателя Илью Кормильцева, находящегося в тяжелом состоянии, планируют временно перевести в один из лондонских хосписов. Друзья и поклонники творчества Кормильцева собирают деньги на дорогостоящее лечение, которое, возможно, даст ему шанс побороть неожиданно открывшийся рак позвоночника. В интервью «Радио Свобода» с супругой Ильи Кормильцева Олеся сообщила, что организует благотворительный концерт. С ней беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Скажите, пожалуйста, что случилось с вашим мужем, как и почему он оказался в больнице?
К сожалению, он уже приехал в не очень хорошем состоянии, очень часто жаловался на спину и практически не мог ходить. За последние 3 месяца он потерял больше 10 килограмм и выглядел просто ужасно, но как человек очень сильный. Он до конца надеялся, что это не больше, чем какое-то повреждение в спине. Мы вызывали массажиста, старались вправить ему позвоночник, но похоже, что проблема оказалась намного более серьезной. И в конце концов мы были вынуждены просто обратиться в госпиталь, потому что он стал ужасно выглядеть и исхудал. Это было, конечно, очень-очень плохо.
Его намерены перевести в хоспис. Чем это вызвано?
Это вызвано тем, что он приехал сюда по гостевой визе, потому что он планировал привезти Каролину, нашу дочь, и через некоторое время вернуться в Москву. У него было огромное количество проектов и дел в Москве, но просто это все откладывалось и откладывалось из-за его болезни. И сейчас мы будем, конечно, стараться как можно быстрее оформить бумаги и документы на другой тип визы.
Значит, речь идет о финансовых проблемах?
К сожалению, да.
Понятно, что нужны средства на лечение. Как решаются, если решаются эти проблемы?
Знаете, они решаются. Я могу сказать одну вещь, что, к сожалению, для Ильи, например, было очень большим ударом то, что когда его работодатель в Москве узнал о том, что он тяжело болен, он просто уволил его с работы, не выплатил зарплату. Это было несколько печально, скажем так, то, что главный редактор «Ультракультуры» больше не является главным редактором «Ультракультуры». Это было сделано в таких обстоятельствах и, с моей точки зрения, достаточно бестактно. Решается так, что мы планируем открыть счет и провести концерт. Я планирую принять участие в концерте, благотворительный концерт. Наши друзья, к счастью, нам помогают.
Как вы полагаете, издательство «Ультракультура» закрыто исключительно по финансовым соображениям или есть какие-то другие причины?
Я уверена, что финансовые причины не являются одним из первых. Я уверена, что причины лежат намного глубже. И мне кажется, что политический аспект в этом тоже присутствует. Последние истории с возбуждением уголовных дел против книжек, с изыманием книг из магазинов, говорят о том, что на самом деле до сих пор книга является оружием. И, по-видимому, то оружие, которое было в руках ультракультуры, показалось современной российской власти слишком опасным.
С женой Ильи Кормильцева Олеси беседовала корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Голицына. О закрытии московского офиса издательства «Ультракультура» по инициативе его владельца Александра Бисерова одновременно с известием о тяжелой болезни Ильи Кормильцева стало известно из сообщения на сайте издательства. Деятельность издательства, которое публиковало книги о терроризме и наркотиках левых философов и оппозиционных политиков, сопровождалась несколькими судебными процессами и изъятием тиражей. Издательство обвинялось уральскими прокурорами в разжигании межнациональной розни и пропаганде наркотиков, но Генпрокуратура признавала книги просветительской литературой. Прошу прощения. В сентябре 2006 года книга «Культура времен апокалипсиса» была изъята из типографии и уничтожена по иску Федеральной службы за оборотом наркотиков. Наш корреспондент Елена Фанайлова взяла интервью издателя Александра Борисова, в котором обнаруживаются противоречия с информацией о закрытии московского офиса издательства и сообщением супруги Ильи Кормильцева об увольнении Кормильцева с поста главного редактора «Ультракультуры».
Вот цитата с сайта издательства «Ультракультура». «Невеселая новость один. Наш главный редактор Илья Кормильцев находится в очень тяжелом состоянии в больнице. Ему будет нужна помощь. Невеселая новость два. Московская редакция издательства «Ультракультура» прекращает работу с 1 февраля 2007 года. Комментарий издателя Александра Бисерова, владельца издательств «Ультракультура» и «У-Фактория».
Мы не закрываем офис «Ультракультуры», мы не закрываем издательство «Ультракультуры». Мы сейчас производим некоторые работы, связанные с минимизацией расходов внутри «Ультракультуры». Наверное, это была бы наиболее точная формулировка.
Это решение о минимизации ваших расходов как-то связано с болезнью Ильи Кормильцева?
Абсолютно нет. Постановка в такой форме вопроса, это само, мне кажется, уже недопустимо. Болезнь Ильи – это страшная трагедия, которая, я надеюсь, в конечном итоге никак не повлияет на работу «Ультракультуры», и мы все равно будем считать его членом нашей команды, считаем членом его нашей команды, и он остается членом нашей команды. Даже руководителем нашей команды, я бы так сказал. Работа «Ультракультуры» будет продолжаться. Она в любом случае будет продолжаться. Илья задал такой творческий заряд движения, что, я думаю, его хватит еще на продолжительное время. Я искренне надеюсь, что Илья возобновит работу в издательстве, когда кончатся вот эти вот трагические неприятности.
У людей, которые наблюдают вот за ситуацией, возникает впечатление, что решение о закрытии офиса принимается в том числе и из-за процессов против вашего издательства с обвинениями то в разжигании межнациональной розни, то в пропаганде распространения наркотиков, то еще в чем-нибудь одиозном. Вы это можете как-то прокомментировать?
Конечно, «Ультракультура» и «У-Фактория» привлекли к себе в последнее время пристальное внимание, причем совершенно не стремясь к этому. Честно говоря, когда о твоем издательстве говорят, это всегда приятно, но когда начинают говорить в контексте нарушения закона, это не было никогда самоцелью ни того, ни другого издательства. Мы пытались честно делать свое дело и выпускать ту литературу, которая нам казалась должна иметь отклик у читателей. У меня вообще желание, в конце концов, поставить, может быть, сейчас жирную точку и сказать, московский офис «Ультракультуры» не закрывается, он просто временно переносится в другое место.
Издатель Александр Бисеров все-таки провоцирует на размышления в процессе комментария. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9», у микрофона Виктор Нехезин. Далее в нашей программе репортаж о реакции Грузии на убийство гражданина Грузии в Москве и наши постоянные рубрики «Научная панорама», «Неполитический репортаж» и «Новости Москвы и Петербурга». Кроме этого, обращаю внимание наших слушателей, что сегодня в 11 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода», как всегда, программа «Час прессы». Сегодня она посвящена теме Чечни, назначат ли в ближайшее время в Чечне нового президента. И эту тему обсуждают гости программы, главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов и главный редактор интернет-издания «Прогнозис.ру» Василий Жарков. А ведет программу мой коллега Олег Кусов. Это будет в 11 часов утра. А сейчас в Москве 9 часов 30 минут и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш призвал американский Конгресс не препятствовать осуществлению его новой стратегии по Ираку. В своей ежегодной речи о положении страны президент подчеркнул, что США просто обязаны остановить дальнейшую эскалацию межрелигиозного конфликта в Ираке. Российский президент Владимир Путин отверг раздающуюся на Западе критику в адрес России. Выступая в Сочи после переговоров с премьер-министром Италии Романо Проди, Путин заявил, что критика вызвана нежеланием учитывать российские интересы. Всемирный экономический форум открывается сегодня на швейцарском российском курорте Давос. Более 2000 видных политиков, бизнесменов, представителей научной сферы, СМИ, общественных организаций примут участие в форуме, который продлится 5 дней. Министр иностранных дел Армении Вартан Асканян заявил о необходимости улучшить отношения между Ереваном и Анкарой. К этому, по словам Асканяна, подталкивает совершенное в Стамбуле убийство турецкого журналиста армянского происхождения Гранта Динка. Во Владивостоке задержан третий подозреваемый в убийстве сотрудника хабаровской телекомпании «Губерния» Константина Буравко. Два других предполагаемых участника нападения на журналиста были взяты под стражу во вторник. Обвинение им пока не предъявлено. Генпрокуратура России предъявляет сегодня обвинение Игорю Изместьеву, бывшему члену Совета Федерации от Башкирии. Он подозревается в организации убийства в июле 2001 года московского нотариуса Галины Перепелкиной. Президенту Израиля Моше Кацаву может быть официально предъявлено обвинение в злоупотреблении властью и сексуальных домогательствах, заявил генеральный прокурор страны. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун проводит сегодня в Брюсселе переговоры с руководством Евросоюза. Это первая зарубежная поездка нового главы Организации Объединенных Наций. В Китае власти по-прежнему контролируют СМИ, заявила правозащитная организация «Репортеры без границ».
В эфире «Свобода в 9». Московская милиция подтвердила, что на юге Москвы неизвестно убили бизнесмена из Грузии Зураба Джелагония. На это признание правоохранительным органам потребовались почти сутки, несмотря на то, что еще в понедельник об убийстве сообщил грузинский телеканал «Рустави-2». В прокуратуре столицы возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Почти наверняка можно исключить версию об убийстве с целью ограбления. Преступники, которых было по свидетельству до 10 человек, не взяли кошелек. Родственники и близкие погибшего уверены, что преступление совершено на почве национальной неприязни. За последние 10 дней это уже второй подобный случай в Москве. О реакции грузинских властей на московские события рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Возвращение в Грузию российского посла Вячеслава Коваленко совпало с известием о жестоком убийстве в Москве беженца из Абхазии, гражданина России, грузина по этническому происхождению Зураба Джалагония. По свидетельству очевидцев, около 10 молодых людей подбежали к Джалагония, когда он выгуливал собаку около своего дома и нанесли жертве 19 ножевых ранений. При этом убийцы не пытались его ограбить. Бумажник с 6000 рублей затем был обнаружен в кармане покойного. Зураб Джалагония от полученных ранений скончался на месте. В Москве у него осталась супруга, гражданка России и дети. Посол России Вячеслав Коваленко заявил на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, что произошедшее не проявление грузинофобии, а несчастный случай.
Я надеюсь, что это не докучит, потому что здесь нет абсолютно никакой грузинофобии, абсолютно никакой. Это, по-видимому, просто несчастный случай какой-то.
Член комиссии парламента Грузии по вопросам депортации грузин из России Георгий Цагарейшвили потребовал срочного созыва внеочередного заседания комиссии. В то время, когда мы устраиваем праздник и радуемся возвращению российского посла в Грузию, в Москве продолжают убивать грузин по этническому признаку. Я отказываюсь продолжать работу в комиссии, если не будет принято решение о внесении иска в Страсбургский суд по правам человека в связи с убийствами грузин в России. Примечательно, что убийство произошло именно в то время, когда грузинская оппозиция обвинила власти в беспомощности в связи со срывом обсуждения этой тематики в Страсбурге на заседании Межпарламентской ассамблеи Совета Европы. Большинство европейских парламентариев, несмотря на требования грузинской депутации, решили отложить обсуждение вопроса до апреля, надеясь на положительную динамику улучшения российско-грузинских взаимоотношений после возвращения в Тбилиси посла Коваленко. Зураб Джалагония уже шестой по счету грузин, погибший в России после обострения межгосударственных отношений по поводу ареста в Тбилиси российских офицеров. В Подмосковье вместе с абхазским родственником был убит Тенгиз Манджгаладзе. Кстати, МВД России уже арестовало убийц и предъявило им обвинение. Ранее несколько уроженцев Грузии погибли в ходе процесса их депортации из России. Например, 50-летняя Манана Джабелия скончалась от сердечной недостаточности в московском спецраспределителе, а Тенгиз Тогунидзе от астмы в московском аэропорту. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Этой же теме «Убийство на почве национальной вражды» посвящен наш традиционный опрос. Корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Кондратовская задавала прохожим на улицах Омска вопрос: сталкивались ли вы с проявлениями этнической нетерпимости?
Ну что, я сам не русский. А то, что наговаривают всякое, это делать нечего людям. Меньше болтать надо. Мы всегда дружно живем.
Все мы люди. Ну, цыгане. Это люди такие, что могут обмануть там или что-то. Ну, я как-то их обхожу стороной обычно. Я с ними вообще никаких этих контактов не стараюсь не заводить.
Всегда живем хорошо. У нас многонациональное государство, и мы друг друга уважаем. Вы знаете об этом.
Никогда. Наверное, потому что я сама доброжелательная к любому человеку.
Да, приходилось. Чечены, грузины, все этих надо их домой, пусть едут. Ну, конечно, они тут как хозяева у нас в России. А у них-то там не забалуешь.
На рынках всяко бывает. Конечно. Скандалы и все такое.
Да как-то нет. Бывает на базаре иногда такие вещи, а так ничего. Ну, как продавцам, к чуркам.
Ну, я, во-первых, участница войны. И знаю, как там было всяких национальностей, и как мы друг к другу относились. Так что никогда не было никаких распри между друг другом. Потом, после войны, жила на Украине, и люди очень хорошо относились к нам тогда.
Да, это в армии. При Советском Союзе еще. Я служил в ГСВГ, группа советских войск Германии. И там конфликты на национальной почве были постоянно. Просто их сдерживали, а так они были постоянно. Вот слушаю, в Санкт-Петербурге, в Воронеже. Ну, может быть, и у нас, если были учебные заведения, где учились иностранцы, то же самое бы было, наверное.
Вы знаете, нет, у меня очень много друзей армян, и евреев, и татар, и грузин, поэтому и азербайджанцев даже. Я хочу сказать, что вот, как бы, не знаю, мы общаемся все очень даже здорово.
Да, приходил все. Меня отматерили, сколько я жизнь прожил, да?
Так прохожие на улицах Омска отвечают на вопрос, сталкивались ли вы с проявлением этнической нетерпимости. Для Радио Свобода Татьяна Кондратовская, Омск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Программу «Свобода в 9» продолжит научная панорама, редактор рубрики Ольга Орлова.
Кардиологи Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе пришли к выводу, что у тучных пациентов с хронической сердечной недостаточностью ниже смертность, чем у худых больных с тем же диагнозом. Медики обследовали 109 тысяч людей, которые были разделены на группы по индексу массы тела. По мнению ученых, тучные пациенты выживают лучше, поскольку могут иметь больший метаболический резерв, который приходит на помощь в случае острой сердечной недостаточности. Потеря массы тела, как правило, сопутствует хронической сердечной недостаточности. Финские ученые придумали способ отличать ценный вид карельской березы от обыкновенной повислой березы. Эти виды имеют сходство по внешним признакам, но узорчатая древесина карельской березы высоко ценится из-за красоты текстуры, а повислая береза является материалом для изготовления целлюлозы. Чтобы предотвратить превращение карельской березы в туалетную бумагу, финские ученые решили использовать ультразвук. Измеряя скорость распространения звуковых волн через стволы березы, ученые обнаружили, что звук быстрее проходит через ствол карельской березы. Именно это свойство и легло в основу недорогого диагностического метода, позволяющего сохранить ценные породы деревьев. Медики из университета Дюк обнаружили, что активность особой области мозга показывает склонность человека к эгоизму или альтруизму. Используя метод магнитно-резонансной спектроскопии, исследователи сканировали мозг 45 человек. Они играли в компьютерную игру, получая за выигрыш деньги для собственных нужд или для благотворительных целей. Результаты показали, когда выигрыш шел на благотворительные нужды, возбуждалась область мозга, называемая верхней височной бороздой. Эта область активизируется, когда мозг анализирует социальные отношения. Ученые предполагают, что изучение этих областей мозга поможет понять такие расстройства, как аутизм и антиобщественное поведение. Американские ученые нашли, что лекарство, понижающее давление, может благотворно влиять на мышцы мышей с дистрофией Дюшена. Это хроническое наследственное заболевание скелетных мышц человека, которое проявляется прогрессирующей слабостью и дегенерацией мышц. Лекарство под названием лазартан удивительным образом укрепляло у мышей главную артерию, несущую кровь от сердца, предотвращая ее расширение и риск разрыва. Теперь медики готовят клинические испытания действия лазартана на людях с дистрофией Дюшена.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». За месяц до вручения премии «Оскар», церемония в этом году состоится 25 февраля, стали известны короткие списки претендентов на самую престижную кинематографическую награду. Больше всех номинаций, 8, получила картина «Девушки мечты», не попавшая, впрочем, в число претендентов на титул лучшего фильма и лучшую режиссерскую работу. Среди других главных кандидатов на награды – фильм режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Вавилон» – 7 номинаций, 6 номинаций у фильма «Королева» Стивена Фрирса, 5 у картины Мартина Скорсезе «Отступники». Другой главной американской киноновостью дня стала премьера на кинофестивале Sundance фильма «Hound Dog». Об этой картине беседует корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин и обозреватель нашего радио Борис Парамонов.
В главной роли 12-летняя голливудская звезда Дакота Фэннинг. Сенсацию вызвала рискованная попытка авторов картины обратиться к запретным до сих пор для кино темам.
Писалось, что Дакота снималась не то что обнаженной, но в ситуации предполагаемой наготы, что в одной сцене к ней в кровать забирается в голом виде ее отец. И даже есть в фильме сцена насилия над ней, снятая опять же так, что ничего и не видно. По этому поводу вспомнили аналогичный случай. Фильм «Луи Маля. Хорошенькая девочка», где 12-летняя актриса, будущая звезда Брук Шилдс, играла девочку, растущую в публичном доме. Сама Дакота Фэннинг, которой в феврале исполняется 13 лет, в чрезвычайно бойком и, что называется, артикулированном газетном интервью говорила, что ничего страшного с ней не происходило, и вообще она уже взрослая.
Ну, вообще-то говоря, американские дети – народ продвинутый. Это касается, конечно, и детей, снимающихся в кино.
Тем более касается. Тут наблюдаются самые поразительные случаи. Например, Дрю Барримор начала сниматься в 7 лет. В 9 стала алкоголичкой, а уже в 12 завязала. Она жива и здорова, продолжает успешную кинокарьеру. Детьми звездами, как их называют, были Элизабет Тейлор, Джоди Фостер и Натали Вуд. Между прочим, русская по происхождению. А Маколи Калкин, прославившийся в серии фильмов «Один в доме», женился в 16 лет. Из ныне действующих актрис ребенком-звездой была Линдзи Лоэн, снимающаяся с 11 лет. Сейчас ей 20, и она прославилась не только ролями в кино. Крепким напитком она пристрастилась выше всякой меры. Последний случай. На неофициальной части после церемонии вручения премии «Золотой глобус» она напилась так, что утром ее обнаружили лежащей на полу в вестибюле отеля. Сейчас Линдзи Лоэн пошла лечиться от алкоголизма, на реабилитацию, как говорят в Америке. Заведение, куда она прибыла, называется Wonderland, земля чудес. Пребывание в нем стоит 80 тысяч в месяц. Режим щадящий. Пациентам разрешают ходить на дружеские встречи по поводу дня рождения и по другим поводам. Линдзи, к тому же, не прерывает работы. Ежедневно отправляется на съемки недалеко от заведения.
До попадания в наркологическую лечебницу за плечами 20-летней Линдзи Лоэн уже была 16-летняя жизнь в искусстве и 2 альбома поп-музыки. Ее самая известная песня – «Признание разбитого сердца».
Вы слушаете «Свободу в 9», в Москве 9 часов 45 минут, и я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода», новости.
Во Владивостоке задержан третий подозреваемый в убийстве сотрудника хабаровской телекомпании «Губерния» Константина Боровко. Всемирный экономический форум открывается сегодня в швейцарском курорте Давос. Президенту Израиля Моше Кацаву может быть предъявлено обвинение в злоупотреблении властью и сексуальных домогательствах. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в 9». Последняя четверть нашей программы полностью посвящена жизни крупнейших российских мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. С новостями двух городов Татьяна Волович.
Москва. Ассоциация профсоюзов базовых отраслей промышленности и строительства проведет сегодня в столице митинг с требованием достойных пенсий для россиян. Требуем остановить пенсионный геноцид, обрекающий наших сограждан на вымирание. Мы считаем, что пенсия не должна быть меньше 40% заработка. Предлагаем вернуться к страховым принципам пенсионной системы и готовы осуществлять общественный контроль за расходованием средств пенсионного фонда, говорится в распространенном профсоюзами заявлении. Петербург. 26 января городская избирательная комиссия должна завершить регистрацию списков кандидатов по выборам в законодательное собрание города. По предварительным данным, в подписных листах партии «Яблоко» обнаружено 13% брака, у «Патриотов России» 9,8%. Хуже всего ситуация с подписными листами обстоит у партии «Народная воля». «Яблоко» не согласно с количеством забракованных подписей и намерено доказать это, проведя дополнительную проверку. Правда, как отметила представитель партии «Яблоко» Наталья Евдокимова, сделать это очень трудно.
К этой проверке нас не допустили. Мы получили экспертизу, которой написано: подпись недействительна. Но на основании чего недействительной, мы не знаем. Когда очень хочется, чтобы этой партии не было, то можно это сделать совершенно запросто.
Для отказа в регистрации партии на выборах достаточно признания недействительными 10% подписей от отобранного для проверки количества. Москва. Столичное правительство намерено обратиться в Конституционный суд для обжалования решения Высшего арбитражного суда, который признал недействительным итоги конкурса по выбору компании для строительства нового комплекса на месте гостиницы «Россия». Компания «СТ Девелопмент» незаконно признана победителем конкурса 2004 года по выбору инвестора для строительства многофункционального комплекса здания. Здание гостиницы почти полностью снесено, а недействительность торгов выяснилась только сейчас. Поэтому решение всех возникающих в связи с данной ситуацией вопросов перенесено в арбитражный суд Москвы. Петербург. Академии имени Можайского представлен новый начальник. Им стал генерал-майор Олег Фролов. Предыдущий начальник Академии, генерал-лейтенант Александр Ковалев, был уволен в запас в связи с массовым заболеванием курсантов Академии брюшным тифом. Военная прокуратура продолжает расследование уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание людей. Москва. 13 марта в российской столице будут объявлены итоги конкурса проекта памятника «Зачетные книжки». Инициатором конкурса выступила префектура Юго-Восточного административного округа Москвы. По мнению инициаторов, эскиз памятника должен отличаться оригинальностью, быть технологически простым и дешевым в изготовлении. В композиции должны присутствовать два основных символа удачи для студента – раскрытая зачетка и пятак. Петербург. Городской закон об игорном бизнесе может претерпеть существенные изменения, и Петербург сможет убрать все игорные заведения со своей территории еще до 1 июля 2009 года. Об этом заявили городские парламентарии. Однако в Комитете экономического развития весьма прохладно встретили инициативу депутатов, отметив, что принятие поправок к городскому закону об игорном бизнесе идет вразрез с федеральным законодательством. Новости Москвы и Петербурга. 24 января. Татьяна Волович.
Префектура Юго-Восточного административного округа Москвы продолжает выселять жителей, которые не платят за коммунальные услуги. В общежитие в Капотне переселен уже второй квартиросъемщик округа столицы. Елена Гуляева, прожившая в одном из домов столичного района Некрасовка, не платит за квартиру 5 лет. Ее долг составляет более 62 тысяч рублей. В день выселения в квартиру Гуляевой приехали судебные приставы, представители префектуры, милиция, после чего хозяйка покинула жилье. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Елена Гуляева к приезду судебных приставов отнеслась спокойно. Сказала, что всю ночь готовилась к переезду, и вместе с мужем они освободят квартиру без лишних вопросов. Платить все равно денег нет. Кроме Елены, в двухкомнатной квартире стандартного панельного дома в районе Некрасовка на юго-востоке столицы прописаны 5 детей Гуляевых. Сама хозяйка лишена родительских прав и только месяц назад вышла из тюрьмы. Ее несовершеннолетние дети находятся в детских домах и интернатах на государственном обеспечении. Алименты на них она тоже не платит, за что и отбывала наказание. Чтобы переселить женщину в 12-метровую комнату в общежитии в районе Капотня, префектура получала разрешение от районного муниципалитета и детских домов. По словам юрисконсульта Единого информационно-расчетного центра Юго-Восточного административного округа Николая Яцкого, детям Гуляевой, как только они достигнут совершеннолетия, префектура округа предоставит жилье.
У нас не самоцель выселить, а это уже итог работы пройденной, которая начинается вот с решения суда по взысканию. Мы с ними работаем, давление разносим, лично в руки вручаем. Ну, кто не плачет, приходится выселять. Вынужденная мера. Гуляева, судьба в ее руках. Если бы она хотела, она могла бы написать заявление, платила бы часть. Приходила мама Гуляева с ее мужа. Ну, она и как бы не против, что ее выселили, потому что они ее тоже, наверное, как бы допекли. Ну, редко работают они так, не совсем всегда.
Суд с иском на выселение Елены Гуляевой из муниципальной квартиры, которая досталась ей от родителей, обратилось руководство Департамента жилищной политики и жилищного фонда по Юго-Восточному административному округу столицы. Выселить человека с занимаемой площади непросто, говорит заместитель главы управы района Некрасовка Сергей Болсинов. Сначала с Еленой Гуляевой вели переговоры сотрудники управы. Затем ей вынесли официальное предупреждение и уже потом стали действовать через суд.
Трудно сказать, почему каждый человек не платит. По нашим сведениям, да, она выпивает. На настоящий момент нигде не работает. Не платит она уже более 5 лет. Квартиру видели, надеюсь.
Беспорядок в квартире, где проживали Гуляевы, затянул переезд. Пока бывшая уже теперь хозяйка пыталась разобраться в вещах, грузчики, нанятые управой, выносили нехитрый скарб в подъехавшую к дому машину. Соседи сочувствовали Гуляевой. По словам Александры Глуховой, эта семья хлопот им не доставляла.
Девочку эту запустили, мать запустила, ну и она начала пить. Ко мне ходила все время, ну раз придет, скажет, тетя Шура, у меня хлебушков нет, у меня поесть нечего, я ей то батон хлеб дам, то денежек дам. Потом вот она замуж вышла, пленька какого-то нашла. Они тоже пить начали, родители пили, они пить начали. И вот пьет и рожает детей, и так вот они и жили.
В Юго-Восточном административном округе Москвы принято уже 7-е решение по выселению неплательщиков. Первым в октябре прошлого года был переселен в общежитие Андрей Столяров, задолжавший коммунальщикам за квартиру около 12 тысяч рублей. По жилищному кодексу закон, позволяющий выселить человека с занимаемой жилой площади за долги в другое помещение, был принят еще в 2000 году. Однако работать по нему начали только в прошлом. Сложностей много. Необходимо подготовить переселенческий фонд, потому что в судебном иске должна быть указана площадь, куда будут переселять человека. В соответствии с жилищным кодексом определен срок неуплаты за квартиру, после которого неплательщика могут выселить. Через 3 месяца, в течение которых квартиросъемщик получает уведомление о неуплате и долговые квитанции, Департамент жилищной политики обращается в суд с иском о взыскании задолженности. И уже потом встает вопрос о выселении. Подобная практика начинает действовать, говорит Николай Яцков.
Мы работаем, люди платят. В последнее время начали очень платить. Поэтому те, которые претенденты были, они оплатили, и поэтому мы не подаем.
Статья 90 жилищного кодекса, по которой округ активно ведет работу, рассчитана исключительно на граждан, проживающих в жилых помещениях по договорам социального найма, что ставит их в неравные условия с собственниками жилья. В этом случае людей, которые не платят за жилищно-коммунальные услуги, префектура намерена привлекать к уголовной ответственности. Сейчас в судах очень много дел с исками на неплательщиков, в том числе и в других российских регионах. Большой процент людей, которые не платят, те, кто имеет второе жилье. Владельцев таких квартир приходится искать с милиции и уже по месту прописки обращаться в суд. А уж если выселение состоялось, шансов вернуться в квартиру обратно у жильцов, как правило, нет, говорят в префектуре. Елене Гуляевой такой возможности точно не предоставится. 80-квартирный дом, в котором она жила, в этом году будет снесен. Жильцов панельной пятиэтажки переселят 4 новых дома в этом же районе. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
А завершает нашу программу постоянная рубрика «Афиша». Спектакли, выставки, концерты. Сегодня вечером у вас будет из чего выбирать. Главное, чтобы было свободное время и желание.
Театры. В чеховском МХАТе «Белая гвардия» по роману Михаила Булгакова. Спектакль поставил Сергей Женовач. В ролях заняты самые популярные российские актеры Константин Хабенский, Михаил Пореченков и Александр Семчев. «Играем Шиллера». Спектакль по пьесе Шиллера Мария Стюарт поставил в «Современнике» литовский режиссер Римас Туминас. Совсем недавно театр имени Вахтангова приглашал его на должность художественного руководителя. Не последняя роль в этом приглашении, от которого Туминас отказался, принадлежит спектаклю «Играем Шиллера». Две главные роли в нем, Елизавета Английская и Мария Стюарт, сыграли Марина Ниелова и Елена Яковлева. Концерты. В Большом зале консерватории хоровые вечера дирижера Бориса Тевлина, приуроченные к 150-летию композитора Сергея Танеева. Камерный хор консерватории и солистка Айра Сполдингс исполнят произведения Барбера, Грига, Эндрю Ллойда Уэббера и даже американские «Spirituals». В клубе «Б2» выступает писатель, певец и радиоведущий Гарик Осипов, известный поклонникам под псевдонимом «Граф Хортица», автор популярной программы «Трансильвания», еще и виртуозный шансонье, исполняющий итальянские и российские песни 60-70-х годов. Выставки. В галерее Гарри Татенсяни сегодня открывается выставка под лозунгом «Создай свой музей». На ней будут представлены самые разные произведения из частных коллекций, от икон XV века до картин современных художников. Как утверждают организаторы, выставка будет интересна как любителям искусства, находящимся в самом начале пути коллекционирования, так и тем, кто уже имеет определенный опыт собирания, но разочарован отсутствием оригинальности своей коллекции и не видит перспектив ее развития. Кино. На экран российских кинотеатров вышла картина Пола Верховена «Черная книга». Подробнее о нем рассказывает автор передачи «Формула кино» на радио «Свобода» Умин Шакиров.
Знаменитый голландец, автор скандального «Основного инстинкта» с Шарон Стоун и фантастического боевика «Вспомнить все» с Арнольдом Шварценеггером, прервал свои американские гастроли, чтобы снять у себя на родине антифашистскую картину о Холокосте. «Черная книга» — это история о вымышленной героине, о бывшей звезде сцены Рашель Стайн, которая чудом избежала гибели после начала нацистской оккупации Голландии и присоединилась к антифашистскому сопротивлению. Еврейская певица попадает в чудовищные переплеты Второй мировой, но благодаря своей красоте, уму и нахальству ухитряется выйти сухой не то что из воды, но из моря крови. Бюджет картины составил около 16 миллионов долларов США, рекордный для голландского кинематографа. Пол Верховен мечтает экранизировать книгу Бориса Акунина «Азазель», но пока не может достать денег на этот проект.
В Музее кино в Центральном доме художника на Крымском валу продолжается ретроспективный показ фильма Федерико Феллини. Сегодня в программе «Лента и корабль плывет» 83 года в ролях Барбара Джеффорд, Фредди Джонс и Виктор Полетти. Кроме этого, в широком прокате американский исторический боевик «Следопыт», французский триллер «Не говори никому», романтическая комедия «На краю счастья».
Редактор рубрики «Афиша» Марк Крутов. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». В прямом эфире был Виктор Никезин, редактор Андрей Шар и продюсер программы Наталья Гуреева. Через несколько минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время и мир», ведущая аналитического журнала Ирина Лагунина. Вот несколько тем. Два фильма «Одна судьба», отклики на первые документальные произведения об Александре Литвиненко и Алия Шахидов, памяти трагедии 20 января 1990 года в Баку. Итак, программа «Время и мир» сразу после выпуска новостей через несколько минут. Ну а я с вами прощаюсь до 12 часов дня. Встретимся в программе «Свобода в полдень».
Адвокат Динка Эрдал Дуган заявляет, что журналиста убила Турция.
Белорусский Хельсинский комитет будет продолжать работу в любых условиях.
Проблема Романа Рудакова должна получить международный резонанс.
Я надеюсь, что наши отношения с Грузией пойдут вверх по восходящей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Большинство в Сербии проголосовало за демократические силы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24.
В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.